бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 351 выпуск подкаста «Теория большой бороды», в котором я, Антон Поздняков, рассказываю вам о самых главных вещах в мире науки и космоса. И сегодня у нас, наверное, будет последний в этом году такой классический выпуск «Теории большой бороды», в котором мы обсуждаем новости, обсуждаем интересные события, которые произошли за последние несколько недель, ну и, конечно же, в котором я отвечаю на ваши вопросы, которые вы очень активно присылаете, за что вам большое спасибо. Подкидывайте множество интересных и важных тем. Ну а прежде чем мы перейдем к этому всему, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер этого выпуска вновь компания Forward. Напоминаю, что это сервис, который позволяет приобретать различные гаджеты, флагманы по программе подписки. У нас с ними совсем недавно вышел специальный выпуск в виде Бородакаста, где мы поговорили, в принципе, о модели покупки гаджетов по программе подписки, как это работает, как сходится экономика, кому это может быть выгодно и о прочих подробностях. Ссылочку на этот выпуск я приложил в шоу-ноутах. Так что, если пропустили, а вам эта тема интересна, послушайте обязательно. Ну а также сейчас у Forward проходит такая штука, как Secret Sale, на которой есть возможность взять флагманы Samsung со специальной скидкой до 7600 рублей. Можете как себе купить, так и в качестве хорошего подарка для Нового года. Такой вариант рассмотреть тоже можно, да еще и с возможностью бесплатного апгрейда через год в рамках той же программы. Ну а о том, как именно это работает, слушайте в нашем специальном выпуске. Ссылочка на него, как я уже говорил, есть в шоу-ноутах к этому выпуску. Что ж, по событиям, которые произошли за последнее время, в первую очередь, наверное, прорекламирую свое видео, но давайте разбираться. Я выпустил ролик о трех проектах, которые вышли победителями в программе Commercial LEO Destinations, то бишь программе NASA, в которой они выделяют первичное финансирование на проекты, которые должны будут заменить МКС. То есть у нас есть коммерческие компании, мы об этом уже с вами говорили в подкасте, что в этом году там отчитывались, что около дюжины проектов подали заявки, около дюжины компаний, что несложным аналитическим трудом вычисляется как 11, потому что если бы их была дюжина, и это бы сказали дюжина, если бы их было 10, сказали бы десяток, но тем не менее вот 11 компаний, судя по всему, подавали заявки, из них выбрали 3, которые получили финансирование в размере чуть больше 100 миллионов долларов каждая. И на первый взгляд может показаться, что это большие деньги, хотя на самом деле это не очень большие деньги. Банально, как это можно посчитать, да, ну, посудите сами, финансирование предполагается до 2025 года, просто банально посчитайте зарплату одного инженера, ну, если там еще и с налогами, и со всеми, легко можно сразу накидывать соточку, а то и гораздо больше с точки зрения компании, то есть это же не сумма, которую в итоге человеку выплатят, хотя соточка довольно стандартная зарплата в Штатах, насколько я знаю, тем более, когда мы говорим о каких-то высококвалифицированных чуваках, там и стоит 200, может быть, легко. И вот это в год один человек должен получать. Компания плюс еще сверху там платит какие-то налоги, подобные вещи, какие-то расходы на поддержание банально там зданий, в котором этот человек будет работать, банально каких-то там, я не знаю, бумажек, степлеров и так далее. И вот уже набегает на одного человека, ну там 200-300 тысяч вполне может компания тратить в год. И это только один человек. А таких лет до 2025-го несколько. Соответственно, ну, 100 миллионов — это не так уж и много людей. Плюс надо что-то строить, надо что-то проектировать, надо какие-то образцы создавать, разрабатывать, прототипировать. И вот это все. Поэтому 100 миллионов, ну, если смотреть на это как на инвестицию, это серьезные средства, но ни в коем случае не что-то запредельное. Так вот, собственно, три проекта. Orbital Reef, о которой я уже рассказывал, есть проект от NanoRex, в котором также участвует Lockheed Martin и Voyager Space, и есть проект от Northrop Grumman, который даже имени не получил, что как-то странно, и всего лишь одну картинку нам показали, я в видео на это жаловался, в первую очередь, потому что мне хотелось показать какую-то красивую анимашку, а они зажопились на красивую анимашку, поэтому пришлось одну единственную фотографию. Более того, там возле станции показан Crew Dragon, а у Crew Dragon закрыт носовой обтекатель. Так что у меня есть, короче, сомнения по поводу того, насколько актуальный этот рендер и насколько компетентный человек его создавал. Потому что, ну, камон, взять модельку Crew Dragon и просто присобачить ее рядом со станцией без стыковочного механизма с закрытым носовым обтекателем. Ну, такое. Можно было бы как-то, если ты уже планируешь быть одним из победителей конкурса NASA, можно было какую-нибудь визуализацию сделать поаккуратнее. Собственно, основные штуки я рассказал в видео. По примерно 130-160 миллионов получили компании. Собственно, почему примерно? Northrop Grumman получили 125,6, NanoRex получили 160 и Blue Origin получили 130. В целом, вот так у нас закончился первый этап этого конкурса. Напоминаю, что, во-первых, к ним может кто-то присоединиться, кто-то из этих людей может отвалиться. Довольно интересно прикинуть, сколько эти станции могут стоить в итоге, сколько их вывод будет стоить, в общем, сколько каждый проект в итоге обойдется по деньгам. NASA вот говорит, что они собираются профинансировать около 40% итоговых станций, а остальное компании должны будут найти сами, что хорошо ложится вот в эту парадигму, которую нас сейчас исповедуют, что мы не владеем текущими своими разработками, мы покупаем услуги у участников, мы их как бы стимулируем, мы даем им средства, как бы мы выступаем инвесторами частичными, но не являемся полностью владельцами, интеллектуальная собственность на все проекты принадлежит частным компаниям. Показала себя эта стратегия неплохо, как минимум, с Commercial Crew Program, ну, по крайней мере, в случае SpaceX, потому что Starliner пока что, судя по всему, может и в 22-м году не полететь. Это так. Вроде был готов-готов, но непонятно, когда же, наконец, он сможет продемонстрировать свою возможность летать с людьми. Для этого ему, напоминаю, нужно будет еще демонстрационную миссию без людей совершить, что ему до этого не удалось. Похожую стратегию NASA используют и в программе Артемида. Станцию Gateway будут подобным образом строить, посадка на Луну будет подобными тоже схемами реализовываться. Ну вот все слышали про HLS. Будет и следующий конкурс на дальнейшие посадки, потому что пока что HLS подразумевает одну пилотируемую, одну беспилотную миссию. Кто будет высаживать после Старшипа, еще большой вопрос, который будет решаться в ближайшие годы. Но, возвращаясь к станциям, да, есть все так же Axiom, которая уже имеет деньги и не участвовала в конкурсе. То есть у нас сейчас фактически 4 финансируемых концепта есть. И из них, по словам NASA, опять же, Axiom в данном случае как бы не удел, потому что они в CLD не участвовали. Но представители NASA говорят о том, что в принципе, они рассчитывают на то, что хотя бы один из кандидатов, из тех, кому сейчас выделили деньги, дойдет до финального этапа разворачивания станции. Если их будет больше одного, это будет приятная неожиданность. Так что никто, ну, реалистично не рассчитывает на то, что до того, как МКС закончится, у нас начнется разворачивание прям кучи станций. Нет, до 28-30 года хорошо, если одна выйдет. Если честно, если бы вот из всех текущих станций заставили меня поставить на кого-то, то пока что, наверное, самым оптимистичным выглядит как раз вот эта вот Starlab, которую представляет компания NanoRex с Lockheed Martin. Потому что, во-первых, она небольшая, она состоит из всего двух модулей. Ну, как из двух модулей? Там раскладной модуль большой, там стыковочный узел и там двигательная установка. И по информации, которую они у себя на сайте выдают, их одно из главных преимуществ в том, что выводится это все на одной ракете. И показана на их сайте ракета, собственно, Falcon Heavy. К тому времени, может, будет уже летать Starship и другие собственно, ракеты, такие как тот же New Glenn, которые будут не только грузоподъемнее, но и у них будет достаточно большое пространство под головным обтекателем, так что, возможно, запуски будут не главной проблемой. Главной проблемой будет все-таки строительство модулей, их сертификация, их обработка и так далее. Но посмотрим, к чему это все приведет. Конкурс интересный и вообще движуха тоже интересная. Китай активно разворачивает свою станцию, Роскосмос хочет свою станцию, так что в будущем у нас будет, видимо, много новостей о новых космических станциях на низкой околоземной орбите. В ближайшие годы это, видимо, будет один из интересных трендов, и будет интересно смотреть, кто же все-таки в итоге доберется до орбиты. Сможет ли, например, Джефф Безос это сделать хоть здесь, хоть когда у него же проект называется словом «орбитальный». В общем, если хотите визуала, посмотрите видео, но давайте разбираться, там коротко описаны все проекты, почему каждый из них интересен и так далее. А пока что переходим к следующей новости. Следующая новость тоже про YouTube, но уже как бы не мой YouTube, а про видео с канала Veritasium. Дерек очередную такую штуку закинул, которая немножечко ломает мозг. Я оставлю ссылочку как на оригинальное видео на канале Veritasium, так и на его перевод на русский, который делают ребята из Vertider. Кстати, это официальный перевод, это не кто-то там подпольно-пиратские какие-то схемы проворачивает, нет, это официальный перевод Veritasium на русский, так что посмотрите видео, не знаю, можете посмотреть до, можете посмотреть после. А в чем смысл? Там происходит такой мысленный эксперимент. У нас есть выключатель, грубо говоря, размыкатель цепи, у нас есть источник питания и есть лампочка, и у нас есть цепь. Значит, замыкаем цепь, лампочка включается, размыкаем цепь, лампочка выключается. Все, казалось бы, просто. Но в данном конкретном случае мысленный эксперимент состоит в следующем. Что если наша цепь будет очень-очень длинной? То есть выключатель и лампочка находятся друг напротив друга на расстоянии 1 метр, при этом одно ушко нашей цепи, грубо говоря, идет в одну сторону и возвращается обратно на очень-очень большое расстояние. То есть провод у нас из выключателя идет сначала направо, долетает условно до Марса, возвращается обратно в лампочку. И слева то же самое, только там провод летит до Венеры и возвращается обратно, возвращается в лампочку. Там Дерек использует пример, что-то, по-моему, вроде 300 тысяч километров каждая из вот этих ушек нашей цепи занимает. Ну, то есть, условно, время, которое свет проходит за одну секунду. И возникает вопрос, как только мы замыкаем цепь, как только мы включаем наш выключатель, слово-то какое ужасное, при условии, что, естественно, сопротивлением проводов мы пренебрегаем, и вообще, то есть, у нас идеальная какая-то система, когда включится лампочка, через какое время. И правильный ответ, он дает несколько вариантов ответов, и сейчас будет спойлер, если вы хотите посмотреть это видео и вам неинтересно знать ответ, то можете сейчас поставить на паузу и посмотреть видео по ссылочкам в описании. Но в принципе это никак не помешает вам, мне кажется, никак не повлияет на дальнейшее восприятие, потому что там все-таки интересно объяснение, а не результат. И результат там, по заявлению Дерека, что лампочка включится не через то время, пока, значит, цепь полностью пройдется там со скоростью света, а что лампочка включится через 1 делить на c, то есть, грубо говоря, 1 метр поделить на скорость света. То есть, грубо говоря, энергия доберется до лампочки по прямой, а не через вот этот обходной путь, который мы проводами проложили. Вопрос довольно интересный, и мне кажется, в нем Дерек допускает довольно серьезные упущения. Ну, не то чтобы упущения, а упрощения, которые в итоге влияют на восприятие и могут много неправильных моментов в головах людей вызвать, как мне кажется. По крайней мере, у меня так произошло. Первый логичный вопрос у меня был: а как эта лампочка знает, что цепь замкнута? Ну, то есть, смысл видео Дерека был в том, что энергия переносится не электронами, которые находятся там в металле этих самых проводов, а полями электромагнитными, которые возникают вокруг проводов. Что есть там такая штука, как вектор Пойнтинга, и, вот, в общем, он переносит энергию, а когда у нас есть электромагнитное поле вокруг самого провода, вот именно это поле и переносит энергию, соответственно, когда у нас возникает поле в проводе, который ближе к нам, это вызывает сразу поле в проводе, который возле лампочки, который находится на расстоянии 1 метр, и лампочка должна включиться. И как бы технически, как бы вот в том контексте, который пытается донести Дерек, это правильно. Но чтобы проиллюстрировать ту идею, которую он хотел донести, мне кажется, он очень сильно переборщил. В чем возникает вопрос? Окей, хорошо, я замыкаю цепь, я вот этот рычажок нажимаю, и через 1 делить на c, то есть через минимально возможное время, которое ограничивает причинность, у нас включается лампочка. То есть через нее начинает идти какой-то ток, и она включается. Вопрос в том, при каком токе включается лампочка. Если лампочка включается при любом токе, а получается, что в его условии задачи именно так и происходит, то лампочка должна быть вообще всегда включена, потому что какой-то ток перетекает даже при открытом нашем прерывателе цепи, какой-то ток перетекает через там квантовое туннелирование и так далее, и какой-то ток присутствует в цепи всегда. Вопрос, при каком токе включается лампочка, потому что она либо горит всегда, либо она все-таки в какой-то момент выключается. И, соответственно, какой ток возникает, когда мы замыкаем цепь? Вот через 1 делить на c, насколько сильный ток там. И смысл в том, что там возникает не сразу полная энергия, которая приходит от нашего аккумулятора, батарейки или источника питания, который подключен к нашей цепи. Там потихоньку будет нарастать за счет того, как у нас поля распространяются по нашим проводам, в какой-то момент цепь замыкается, да, вот в этот момент возникает уже полная передача энергии, и лампочка наконец-то разгорается. Один из главных вопросов, который возник у меня после просмотра видео, это вот, как я уже сказал, как лампочка знает, что цепь замкнута. Ну, то есть, если я условно замыкаю цепь, и в этот же момент кто-то там в районе Марса кусачками перерезает провод. Как лампочка об этом узнает? Как лампочка загорится через время 1 делить на c, когда кто-то там перекусил провод? Она же об этом не может узнать. То есть у нас же есть принцип причинности, который говорит, что информация не может передаваться быстрее скорости света. А если мы в один момент закрыли выключатель, замкнули цепь, а в другой момент ее где-то там далеко разомкнули, получается, лампочка сначала включится, потом до нее дойдет информация, что, блин, цепь разорвана, и она выключится, и ответ, да, именно так и произойдет. То есть, в данном случае, эффект, который возникает через вот это время, которое описал Дерек, он никак не связан с замкнутостью цепи, поэтому его эксперимент не очень, ну, как бы, он не имеет смысла. Нет смысла замыкать цепь. И в этом, мне кажется, он многих людей запутал именно этим, то, что у него замкнутая цепь, а лампочка включается быстрее, чем информация, как бы, лампочка поймет, что цепь замкнута. Ей же нужно как-то до нее эта информация дойти, что окей, цепь замкнута, включаемся. Цепь целая, нигде нет разрывов, ничего. Смысл в том, что надо было, мне кажется, для правильной визуализации этого эксперимента представить себе не замкнутую цепь, а просто положить два провода параллельных напротив друг друга и не замыкать цепь, и сказать, что не электроны переносят энергию, а поля, и таким образом, ну, то есть, а так у нас получился бы что? Ну правильно, конденсатор. Внезапно, да? Внезапно, когда у нас есть две либо пластинки, либо два провода параллельные, электромагнитные поля вызывают токи в одном и в другом, и там у нас какой-то ток сначала начнется, потом прекратится в проводе, который лежит напротив нас. И этот эксперимент полностью описывает то, что пытается сказать Дерек. То есть, что не электроны несут энергию, а... То есть, это тоже как бы не совсем правильно, что не электроны несут энергию, потому что все зависит от того, с какой как бы точки отсчета на это смотреть, какую точку отсчета выбрать. Но в итоге, да, что поля переносят, что есть вот этот вот вектор поинтинга и вот вся вот эта фигня. Смысл в этом, что цепь не должна быть замкнута, а иначе возникает вот это вот какое-то контринтуитивное представление о том, что таким образом как-то нарушается причинность. Причинность не нарушается, смысл в этом. В общем, вот такие вот выводы я хотел из этого видео сделать. Еще раз, ссылочки на них я оставлю в шоу-ноутах. Видео довольно интересные, и их, ну, в общем, как мне кажется, не совсем корректно сделаны с долей небольшой кликбейта, но это, мне кажется, тоже важный шаг, когда тебе сначала пытаются сломать твое какое-то интуитивное представление. Ты потом понимаешь концепт, а потом, как бы, у тебя складывается вообще вся картинка. Ну вот, мне кажется, что в данном просто контексте Дерек слишком сильно ломает изначальный концепт и может много моментов, которые он не имел в виду, у людей все-таки в голове возникнуть. Так что как-то так. Что ж, переходим теперь к вашим вопросам, которые вы задавали непосредственно мне. Напоминаю, что делать это можно на почту ap@berdicast.com по первым буквам моих имени и фамилии. В письме, желательно в заголовке, в теме письма написать что-то из серии «Вопрос в теорию большой бороды» или как-то обозначить, что это именно вопрос. Так мне проще их сортировать. В последнее время очень много их присылаете. На все точно не успею ответить, но на какие-то самые интересные постараюсь. Первый вопрос задает слушатель Данила. Данила задает следующий вопрос. Почему темная материя не коллапсирует? У нее ведь дофига массы, и если обычная материя собирается в сгустки, образует планеты и звезды, галактики и так далее, то при таком раскладе и темная материя должна была бы собраться и свернуть пространство-время в клубок. В общем, хочется какого-то понятного рассказа, как это работает. На самом деле, темная материя или темное вещество, как, например, тот же Сергей Попов призывает называть эту субстанцию. Напоминаю, что темная материя, темное вещество — это некая предполагаемая сущность, которая ответственна за недостающую массу Вселенной. То есть темная материя — это некая субстанция, которая не взаимодействует электромагнитно, не взаимодействует никак, кроме как гравитационным образом. И оно существует в виде таких гало вокруг галактик, и таким образом обеспечивается то вращение, которое мы наблюдаем у видимой барионной материи. А почему же темная материя не коллапсирует? Почему темная материя не образует какие-нибудь планеты из темной материи, звезды из темной материи и так далее? Это на самом деле интересный вопрос. И на него, ну, то есть, чтобы на него ответить, надо кучу всего как бы рассказать. Ну, начнем с того, что такое вообще может быть темная материя. Одно из предположений было, что, например, темная материя — это как раз вот некие сгустки чего-то. То есть это какие-то штуки, типа, может быть, даже первичных черных дыр, которые были образованы еще на ранней стадии формирования Вселенной, то что это какие-то, значит, кусочки, такие вот, которых очень много. Они там могут быть размера планеты и так далее даже. И что они вот как раз распределены равномерно по пространству вокруг галактик, и таким образом они обеспечивают нужное гравитационное взаимодействие. Однако эта гипотеза, судя по всему, не является правильной, потому что если бы это было так, если бы у нас темная материя имела какие-то сгустки и распределялась вот такими вот как бы изюминками в тесте пространства-времени, то тогда мы бы видели эффекты микролинзирования, так как у нас сгусток чего-то преломляет свет немножечко, потому что обладает гравитацией. Мы видим вот маленькие-маленькие искажения, и если бы их было достаточное количество, мы бы их саккумулированный эффект видели на Земле. Мы такого эффекта не наблюдаем, поэтому говорить о том, что темная материя состоит из каких-то больших кусков, на данный момент не является, наверное, правильным. Что же касается текущих предположений о том, что такое темная материя, есть как раз лямбда-CDM модель, которая, собственно, расшифровывается как лямбда, это космологическая постоянная, CDM — это Cold Dark Matter. Об этом, если что, выпуск номер 300, который как раз был вот почти год назад, если не ровно год назад, с профессором Карлсом Фрэнком, в котором мы как раз говорили о том, как это все симулируется, как это происходит, что такое холодная темная материя и так далее. Холодная она, потому что она двигается на скоростях значительно ниже скорости света, а не потому, что она прям холодная. Это дальше будет важно. Так вот, на данный момент представляется, что все-таки, значит, темная материя, она не формирует какие-то сгустки. То есть, если у нас есть облако темной материи, то оно не коллапсирует, не как, например, бы происходило с каким-нибудь газопылевым облаком, потому что если у нас есть большое газопылевое облако, со временем оно сколлапсирует, образует там звезду, планеты и прочие вот эти вот атрибуты, которые мы видим вокруг нас в галактиках. Почему же не происходит этого коллапса? Один из ответов, который я нашел, который, в принципе, объясняет это дело, заключается в том, что темная материя не может остывать. Что имеется в виду? Ну, температура — это что? Это мера движения частиц, средняя. Соответственно, у нас есть темная материя. Допустим, вот они, какие-то частицы, которые взаимодействуют только гравитационно, никак электромагнитно не взаимодействуют. То есть, во-первых, они не могут остывать путем излучения фотонов, не могут радиационно отдавать энергию, они могут только между собой как-то сталкиваться и взаимодействовать гравитационно, возможно, там сильное, слабое взаимодействие тоже как-то может учитываться. То есть единственный способ, как частичка темной материи может потерять свою скорость, это нужным образом столкнуться с какой-нибудь другой частичкой. Никак путем излучения она остыть не может. И вот как раз потому, что облако темной материи не может остывать, в этом и проблема. Потому что, чтобы условно газопылевое облако сколлапсировало, кусочек его должен достаточно остыть, излучив энергию куда-то. И тогда, теряя энергию, частицы начинают собираться в кучки и в итоге формируют там звезду и так далее. С темной материей такого не происходит, потому что темная материя не умеет остывать. Не умеет как-то терять энергию. Да, и плюс еще стоит помнить, что гравитация — это самое слабое взаимодействие. Поэтому гравитация не настолько сильная, чтобы вот собирать их в достаточно плотные кучки, эту темную материю. Из всех известных нам основных взаимодействий, а это гравитационное, электромагнитное, сильное и слабоядерное, как раз гравитация является самым слабым. Поэтому, собственно, вот не возникает у нас никаких планет из темной материи. А это, кстати, вообще интересный момент. Вот я часто встречаю, опять же, вы меня простите, я периодически тут вспоминаю не самые приятные комментарии, которые вижу, но много действительно таких вот людей говорят, что вот, ваша темная материя — это выдумки, потому что, ну как же так, почему-то мы ее не видим, а, соответственно, вы все выдумываете, и все это, значит, не существует, потому что, ну, как-то уж слишком много вы придумываете. Но это, опять же, момент, который, мне кажется, антропоцентричный до мозга костей. Я не примену ткнуть в антропоцентризм чем-нибудь остреньким, как вы понимаете. Потому что, ну, в смысле, мы видим. Ну, кто вообще сказал, что видимая штука — это главная штука? Просто мы ее умеем видеть, а остальные вещи не умеем видеть. Потому что мы взаимодействуем с барионной материей. Кто сказал, что все в мире должно быть таким, как воспринимают наши органы чувств? К тому же мы как бы видим эффекты темной материи. И точно так же, как мы видим, например, электромагнитные поля. Никто же не говорит, что электричество не существует, потому что я его не вижу. Вот примерно того же порядка вопрос. Так что темная материя, опять же, сложно говорить, пока никто не открыл частицу, что она 100% существует, но все-таки, да, есть и модифицированная ньютоновская гравитация, несколько гипотез, и они тоже активно прорабатываются. Не исключено, что, возможно, и они окажутся в итоге той моделью, которая лучше всего будет объяснять наше наблюдение в космологических масштабах. Однако на данный момент темная материя отлично вписывается в картину наблюдаемой Вселенной. Поэтому нам остается только понять, из чего она состоит, и тогда мы, возможно, сможем еще лучше ее понимать, еще лучше видеть какие-то эффекты, то есть зная о том, чем является эта частица, мы сможем какие-то дополнительные делать предсказания, потом проверять их наблюдением, ну и, соответственно, лучше дальше понимать, как работает Вселенная. Так что вот как-то так по темной материи. Следующий вопрос, который, в принципе, связан с предыдущим, задает его слушатель Роман. И Роман пишет следующее. Вопрос про темную материю, но зайду издалека. Известно, что частицы и античастицы аннигилируются выделением света. Есть при этом эксперименты, демонстрирующие обратный процесс. Воздействие мощного лазера на вакуум позволяет получить пары частиц и античастиц. Или, если я правильно понимаю, то вакуум есть суть слившейся частицы и античастицы. Внимание, вопрос. Может ли антиматерия быть кандидатом на темную материю? Поясню более развернуто свою мысль. Антиматерия, если получить ее в достаточном количестве, вполне должна учитывать и гравитационное взаимодействие с обычной материей. Природу вакуума мы выяснили выше. Что если материя и антиматерия существуют параллельно, а вакуум является некой разделяющей средой, фильтрующей все взаимодействия, кроме гравитационного? То есть, грубо говоря, если у нас вот такая вот, да, граница из вакуума, в которой существует антиматерия, но которая также гравитационно взаимодействует. Там просто еще дальше кусок вопроса, но общий смысл именно такой. Если честно, ответ, конечно же, нет. Ну, не то чтобы «конечно же», ну, то есть, я такой, типа, даже настолько очевидно. Возможно, это... интересное направление мышления, но нет, в данном контексте вакуум — это не просто результат аннигиляции. Вакуум существует и без аннигиляции. В принципе, вакуум можно рассматривать как... Ну, мне удобно рассматривать в моей голове, когда я себе строю какую-то картину мира. Я представляю себе не какой-то вакуум, а я... Вот, мне нравится, как это описывает квантовая теория поля. Мне проще всего так понимать. То есть у нас есть некие поля, то есть что у нас есть там поле Хиггса, электромагнитное поле и так далее, и что все частицы — это возмущение в этих полях. А, такие волновые пакетики, которые летают через эти поля. А, и вот в таком виде вакуум — это, ну, то пространство, в котором эти поля существуют. Если там нет достаточного количества возмущений в целом ряде полей, то это у нас будет как бы вакуум. Что же касается антивещества, то антивещество никаким образом не достается из той стороны вакуума. У нас нет никакого антимира, в котором что-то существует. Нет, и материя, и антиматерия существуют в нашем пространстве. Для них не нужно что-то доставать с обратной стороны какого-то вот разделительного барьера. Антиматерия — это такие же частицы по своим характеристикам, которые отличаются одним квантовым числом. Ну вот, например, электрон и позитрон, они отличаются зарядом, все остальные характеристики у них одинаковые. У них одинаковая масса, у них одинаковый спин, может быть, и так далее. Так что антиматерия нет. Антиматерия абсолютно не является кандидатом на темную материю, потому что, как минимум, темная материя отлично взаимодействует электромагнитно, о чем следует, как бы, вот первый, да, ваш параграф, что материя с антиматерией при взаимодействии аннигилируют и в итоге испускают гамма-фотоны. Вот, как бы все. На этом заканчивается кандидатство на темную материю. Потому что антиматерия отлично взаимодействует с зарядами и прочими электромагнитными полями. Так что нет, темная материя, к сожалению, не является антиматерией. Это разные вещи. Следующий вопрос задает слушатель Павел. Павел пишет: есть вопрос о том, как тяжелые элементы попали на Землю. Многие тяжелые элементы после железа образуются при слиянии нейтронных звезд. Вопрос: где и когда должен был произойти этот процесс, чтобы элементы, из которых состоит наша планета, попали в зарождающуюся Солнечную систему? По идее, такой процесс должен был произойти где-то совсем рядом, ведь до нейтронной звезды и слияния той пары звезд нужно было успеть разродиться и проэволюционировать. Плюс материал от взрыва должен был прилететь в наше газопылевое облако, а скорость его распространения явно сильно меньше световой. Значит, мы должны видеть последствия слияния нейтронных звезд недалеко от Солнца, но ничего такого нет. Короче, как наше холодное молекулярное облако, состоящее из водорода и гелия, прилетело столько добра и дожило до наших времен? Вопрос хороший. Насколько я понимаю, до конца мы пока не очень понимаем, что это действительно так работает. Ну, то есть, еще совсем недавно у нас не было свидетельства того, что есть такие вот процессы, как Киланова, да, слияние нейтронных звезд. У нас не было подтверждения того, что такие вещи действительно существуют. Ну, то есть, не было наблюдений, подтверждающих данную гипотезу. Только вот детекторы LIGO дали нам такую возможность услышать, я сейчас сделаю такие воздушные кавычки, услышать столкновение нейтронных звезд. И действительно, в этом процессе должно происходить создание многих тяжелых элементов, потому что там вот достигаются нужные давления, возникают нужные процессы, которые, помимо собственно, термоядерного синтеза, который происходит в недрах звезд, а термоядерный синтез может создавать элементы не тяжелее железа, а все остальные тяжелые элементы возникают в процессах, кстати, не только в нейтронных звездах это все зарождается, но и в взрывах звезд на окончании их жизни, ну, вернее, как жизни, на окончании их одной из фаз, там, где они активно излучают. Так что, во-первых, тяжелые элементы могут образовываться не только в процессе Килановой, то есть не обязательно должно быть слияние именно нейтронных звезд. Сверхновые, новые и так далее тоже могут создавать тяжелые элементы. И получается, что да, слияние нейтронных звезд необходимы, но не факт, что их должно быть прям много-много. Что касается наблюдений, ну, во-первых, галактика большая, в ней много всего происходит, и не стоит недооценивать время, которое необходимо для подобных событий, то есть от момента там зарождения галактики до возникновения нашего газопылевого облака, из которого потом там протопланетарный диск Солнечной системы образовался, и в итоге получились мы с вами, прошло довольно много времени, и довольно много вещей могло долететь до нас. Во-вторых, не стоит переоценивать количество тех самых тяжелых веществ, не веществ, тяжелых элементов. Тяжелые вещества — это другое. Не стоит недооценивать количество этих самых тяжелых элементов, которые находятся в нашей Солнечной системе. Если посмотреть все-таки на процент, который оказался в нашем газопылевом облаке, то мы увидим, что металлов тут не так уж и много. А металлами, я напоминаю, в астрономии называют все, что не гелий с водородом. Посмотрите вот на общую массу нашей Солнечной системы, из чего она состоит в первую очередь. Самые массивные объекты — это Солнце и Юпитер, и они в основном состоят из гелия и водорода. Наша Земля, даже если бы она полностью состояла из золота, урана, плутония и так далее, она бы занимала очень-очень маленький процент. А сколько еще вещества находится там в облаке Оорта, в поясе Койпера и так далее. То есть, да, основная масса Солнечной системы сосредоточена все-таки в Солнце, и Солнце — это в первую очередь гелий и водород, но все остальное, его малюсенькая-малюсенькая доля, ее даже в массе Земли тяжелых элементов очень-очень мало. И да, для маленького человечка количество урана, добытая из Земли, кажется невероятным, однако в космических масштабах это там, ну, маленькая-маленькая доля. И когда там сливаются нейтроны и звезды, количество тяжелых элементов возникающее, оно космическое, по космическим меркам. Неудивительно, да, в космосе что-то космических масштабов. Так что не факт, что просто так много всего долетело. Вот как, мне кажется, к этому стоит подходить. Ну а какие конкретно там взрывы нейтронных звезд привели к тому, что в наше конкретное газопылевое облако попало там нужное количество урана и прочих элементов, золота и так далее, это, наверное, вопрос наблюдений, которые, ну я не знаю, насколько вообще реально отследить какой-то взрыв сверхновой или столкновение нейтронных звезд, которое должно было произойти сколько-то там миллиардов лет назад, которое относительно близко к нам было. Если какие-то остатки остались, то они как бы не очень светятся. Вот как-то так. Я могу ответить на этот вопрос примерно следующим образом, но вообще как раз моделирование подобных взаимодействий, того, откуда, куда, что прилетает, откуда берутся тяжелые элементы, как они распространяются по галактике, в каких местах их концентрация больше, в каких меньше, это интересный вопрос, который, я думаю, будет еще много-много лет решаться в ближайшем будущем с помощью все более и более новых инструментов, которые будут давать нам все больше и больше информации о Вселенной, которая находится вокруг нас. Следующий вопрос задает слушатель Владимир. Владимир пишет: «В одном из последних выпусков ты говорил о своеобразном Starship-апокалипсисе в коммерческой космонавтике, когда сверхтяжелый носитель, летающий два раза в неделю, за полгода выведет все, что возможно, и летать станет некому и незачем. В связи с этим вот такой вопрос. А есть ли у нас сейчас хотя бы теоретические вещи, которые хотелось бы видеть в космосе, но они слишком тяжелы для существующих ракет, и потому никто до последнего времени не верил, что их можно запустить? Ну, например, малогабаритный ядерный реактор или что-нибудь в этом роде. Есть ли публикации про такие проекты? И еще, изменит ли потенциальную разработку оборудования для космоса ситуация, в которой любой электронный блок и иные запасные части можно будет закинуть на орбиту, грубо говоря, в течение недели? У нас уже есть пример вертолетика Ingenuity, собранного частично из запчастей для мобильного телефона. Может ли за этим быть будущее?» Начнем с начала вопроса. Касательно Starship апокалипсиса в коммерческой космонавтике. То есть, естественно, мне кажется, в реальном мире этого не произойдет. Потому что все-таки Starship не начнет летать вот по щелчку пальцев. Starship начнет летать все-таки плавно, он будет потихоньку. Сначала, да, будут тестовые полеты, потом будут полеты, которые будут выводить какую-то полезную нагрузку, потом там переиспользование и так далее. Вопрос, сколько это займет времени, это очень большой вопрос. Некий коллапс может случиться, если Starship начнет летать внезапно и очень быстро. То есть, если вдруг количество запусков резко-резко возрастет, и количество, соответственно, потенциальной выведенной полезной нагрузки резко-резко возрастет. Но это будет кратковременный эффект, потому что действительно, как только начнет возникать такое предложение на рынке, тут же и потянется спрос. Просто текущие наши проекты, которые там телескопы, какие-нибудь те же космические станции и так далее, они на Земле проводят очень много времени на этапе разработки, и этот процесс нельзя ускорить. Однако, вот о чем мы говорили с Вячеславом Турышевым, например, в выпуске о том, как работает JPL, и он говорил, что вообще такой будет тренд в ближайшем будущем, он ожидает, что будут удешевляться проекты, какие-то задачи можно будет решать там те же кубсатами, какие-то задачи можно будет решать больше, более дешевой электроникой, какие-то задачи можно будет ускорять в процессе, то есть чтобы не было вот этого момента, когда приходит какой-то исследователь, вот он закончил университет, ему сколько там, 20 лет, 25, и человек входит в какой-то проект большой космический и там к 55 в лучшем случае получает какую-то его реализацию. Это не очень прикольно. Весь мир ускоряется, и космос тоже должен соответствовать этому тренду. Поэтому нужно сокращать время, которое проходит от идеи, от того, как проект какой-то, значит, утвердили. Условно, мы хотим изучать, я не знаю, там, магнитосферу Марса. И на данный момент на создание аппарата, на планирование его запуска, на его строительство, на его тестирование и так далее легко может уйти, ну, пару десятков лет. А если будут, скажем так, более дешевые, доступные аппараты, если можно будет быстрее все это дело запускать, если не нужно будет долго ждать, то если будет больше пространства в головном обтекателе, то есть не нужно будет все миниатюризировать, а можно будет достаточно крупными мазками создать какой-нибудь аппарат и быстренько его запустить на Марс, не сильно думая о том, как бы сэкономить каждый килограмм, тогда, вероятно, гораздо больше миссий начнет летать, их начнут делать быстрее, и, собственно, вот как в примере с Ingenuity, да, просто будут более крупномасштабные проекты, которые будут собраны, ну, по космическим меркам на коленке. И, конечно же, все очень быстро подтянется, я не думаю, что космическая индустрия, причем как туристическая, так и индустрия по запускам, сможет хоть как-то в какой-то момент, чтобы предложение превысило спрос. Спрос очень быстро отвечает, и я думаю, что никакой Starship на самом деле не сможет подобную штуку провернуть. Это как бы сугубо теоретический момент. Но если происходит только резкое изменение. Ну вот как там я говорил в ролике про Sea Dragon, да, одна из причин, почему Sea Dragon не начал летать, потому что не было столько полезной нагрузки, чтобы ее запускать. Sea Dragon, какой-нибудь 500-тонная ракета, которую как бы нужно было еще построить, там все не так просто, там ее нарисовали, но вот насколько она бы реально летала, это тоже большой вопрос, как и, собственно, со Старшипом, да. Нарисовали, прототипы делают, но неизвестно, где возникнут проблемы и как долго нужно будет их решать. Так вот, ну, это не происходит по щелчку пальцев, и я думаю, что уже многие думают о том, что какие-то штуки можно будет запускать на условном Старшипе, ну или на другой ракете подобного класса, которая будет иметь там условно 9-метровый обтекатель, и что-то в этом 9-метровом обтекателе можно будет выводить. Как-то так, так что да, безусловно, спрос будет отвечать, будут более простые проекты реализовываться, но никто не отменяет и длительные проекты вроде там какого-нибудь JWST. Слушательница Мария задает следующий вопрос. В одном из роликов ты говорил, что проблема освоения Марса и Луны в энергии. Но почему тогда солнечные панели не будут там решением? Поставить условную зарядную станцию на Марсе, которая будет подъезжать условный Perseverance, а потом колесить по округе. В чем проблема такого решения? Да, я действительно в одном из роликов говорил, что проблема энергии в случае там даже более-менее научных баз, она пока что не очень решена, и это та штука, которую придется каким-то образом решать в ближайшее время, и что солнечные панели не очень эффективное решение. По нескольким причинам. Солнечные панели большие, они должны занимать много площади, солнечные панели не работают ночью, солнечные панели в случае Марса может застилать пылью, не только физически, но и в атмосфере, пылевые бури. Мы видели, что случилось с Opportunity, как глобальная пылевая буря сделала невозможным для нее добычу энергии, и это является, ну вот, главным камнем преткновения, да. Плюс солнечные панели тяжелые, солнечные панели надо как-то доставить, а если их много, а их нужно много, даже чтобы обеспечить то же количество энергии, которое собственно, сейчас Perseverance получает от Ритега, а это там чуть больше 100 ватт, нужна довольно приличная площадь солнечных панелей на Марсе. Их нужно все как-то доставить, их нужно все как-то расставить. И более того, если мы условно ставим кучу солнечных панелей, к ним будет подъезжать марсоход, заряжаться и лететь дальше, все упирается тогда в стационарность. То есть марсоход сможет не проехать какую-то длинную дистанцию от точки А к точке Б, а он сможет только разведывать территорию вокруг точки, которую мы поставили с помощью зарядной станции. Но если нам нужно доставить какое-то количество массы условно на Марс, у нас ракета ограничивает нас. Поэтому вместо того, чтобы брать с собой кучу килограмм солнечных панелей, лучше взять какой-нибудь генератор, что-нибудь в этом роде. И если мы говорим о научных базах на условной Луне или Марсе, то там понадобится очень много панелей, чтобы они в итоге работали. То есть никто не отменяет панели, никто не говорит, что они не нужны, но кроме них нужно будет что-то еще. Потому что как минимум масса самих панелей, плюс батареи, которые нужно будет заряжать, потому что солнечные панели не работают все время, соответственно, нужно будет как-то энергию хранить, чтобы ее там в период ночи или в период пылевой бури или еще каких-нибудь таких неприятных моментов расходовать. То есть ее нужно будет накапливать, батареи тоже тяжелые. Электромобили не дадут соврать в этом деле. Электромобили тяжелые, потому что батареи тяжелые. А наши текущие путешествия по космосу, они в первую очередь ограничены массой. Вот в этом как бы и основная проблема кроется. Ну и последний вопрос на сегодня задает слушатель Иван. Иван пишет, что должно произойти с нашей планетой, чтобы вся жизнь вымерла? Если раскрыть вопрос, то хотелось бы услышать, что является главным элементом жизни и что такое вообще жизнь. Смогли ли бы люди жить без кислорода? Вряд ли. А смогли ли деревья жить без кислорода? Возможно. Также интересны мифы о том, как, собственно, производится кислород на нашей планете. Делается это деревьями, планктоном или какими-то другими химическими процессами. То есть, если кратко, какие действия приведут к тому, что Земля станет мертвой планетой и сколько нужно будет на это времени? Интересный вопрос касательно того, что такое жизнь, как она может существовать. Это вот как раз к выпуску про астробиологию с Дмитрием Вибе, дам ссылочку в шоу-нотах. Это вопрос, который тревожит умы очень многих людей. И дать ответ на полноценно, что такое жизнь, мы до сих пор не можем. Мы можем, в принципе, прикинуть, что такое биологическая жизнь в рамках нашей планеты, и тут есть различные формы жизни. Я думаю, что в ближайшее время мы ничего не сможем сделать такого, чтобы прям жизнь куда-то пропала. Это уж очень должно быть что-то мощное, и даже если, не знаю, ляпнется все астероиды, которые мы можем видеть и как-то можем, допустим, их перенаправить на Землю, биологическая жизнь не пропадет, потому что есть куча форм там тех же экстремофилов, есть куча форм бактерий и так далее. То есть мы как-то жизнь всегда приравниваем вот к человекам, к животным, а есть, да, и вирусы, и грибы, и что угодно. И процессы, которые меняются на Земле, они не настолько глобальные в масштабах планеты. Хватит, то есть как бы для там, условно, человечество, изменение климата очень серьезное происходит, и мы можем на него влиять. То есть, грубо говоря, это настолько серьезный момент, что может кардинально повлиять на условия, в которых мы живем, и которые нам необходимы для комфортной жизни. Если же мы говорим о масштабах планеты, я не думаю, что человек может что-то такое сделать, чтобы прям всю жизнь истребить. То есть это должны быть настолько сдвиги космического масштаба, что человечество пока что не умеет в такое и еще очень долго не научится. Это что касается каких-то действий, которые приведут к исчезновению всей жизни. Жизнь, она очень-очень многообразна, и мы до сих пор сами не понимаем, насколько она многообразна. Постоянно открываются новые виды, какие-нибудь в новых условиях способные выживать существа. Это все еще непочатый край. Что же касается кислорода, да, насколько я знаю, большая часть кислорода производится все-таки фитопланктоном, но это не значит, что, например, кислород, вырабатываемый деревьями, не так важен все-таки. Еще важна и локализация этого самого кислорода. Можно кислород вырабатывать и банальным, да, разложением воды на водород и кислород. В общем, куча процессов. Вопрос в том, как бы, какую долю кислорода это обеспечивает в нашей с вами атмосфере. Но да, насколько, опять же, у меня нет сейчас исследований под рукой, но насколько я знаю, основной приток кислорода все-таки в процентном соотношении он идет не от деревьев, как многие думают, а от фитопланктона. Ну, а деревья все еще очень большой вклад идет. Вот это вот. У кого больше, на самом деле, тут не очень важно. Ну и еще один вопрос давайте докинем. Задает слушатель Владимир. Владимир пишет: во многих научно-фантастических фильмах говорится про некое подпространство, подпространственная связь, вплоть до межгалактических перелетов через некое подпространство. А в реальности, насколько эта теория подтверждена и есть ли какие-то исследования на эту тему? Ну, насколько я понимаю, речь идет о как раз вот выходе в дополнительное измерение, да, вот переход в Брану, да, как называют ее, по-моему, вот Кип Торн в своей книжке так называл. То есть смысл в чем, да, вот если мы, классический пример, если мы представим себе там двумерные существа, которые живут там на листике бумаги, они могут перемещаться вот только в пределах своей плоскости, и при этом если перед ними возникает какое-то, значит, препятствие, например, мы проведем линию через весь листик, то этот плоский человечек не сможет эту линию преодолеть, но если он выйдет в третье измерение, то есть прыгнет над этим листиком, поломает вот это пространственное ограничение в два измерения, то он сможет эту линию перепрыгнуть очень легко, потому что она существует только в двухмерном пространстве. Вот что-то похожее предполагается, что можно сделать в пространстве трехмерном, то есть переход через некое вот четвертое измерение, точно так же, как если мы в плоский мир внезапно добавим высоту, то можно будет какие-то препятствия преодолевать, точно так же, если в трехмерное пространство добавить некое четвертое измерение, то, возможно, как-то можно через это четвертое измерение путешествовать. Но, насколько я знаю, это сугубо теоретическая пока штука. Одна из главных проблем той же теории струн, что теория струн требует множества измерений, и при этом доступны из них должны быть только три. И вот эта вот компактификация измерений — это большая задача, которую пытаются решить в рамках теории струн. В общем, пока что никаких экспериментальных данных о существовании больше, чем трех пространственных измерений у нас нет. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Вот такой у нас получился довольно объемный выпуск. Поговорили о многих важных вещах, куча интересных вопросов, за что вам огромное спасибо. Напоминаю, что присылать вопросы стоит на почту ep@berdikast.com, в теме письма написать что-то из серии «Вопрос в теорию большой бороды», или как-то по-другому обозначить, что это вопрос. Туда же можете присылать и другие предложения. Это основной способ коммуникации. Так что на почту все, что угодно, пишите. Там, предлагайте гостей, можете себя в качестве гостей предложить, если вам есть что интересное рассказать. У нас вот таким образом куча выпусков со слушателями и получилось. Просто пишите. У меня есть интересная тема, хочу о ней рассказать. Знаю это потому и потому. И вот так, собственно, и получаются выпуски. Так что не стесняйтесь, пишите, если вам есть кого-то предложить в качестве гостей, предлагайте смело, все это тоже на почту. Если же вам нравится то, что я здесь делаю, очень просто поддержать проект, просто расскажите о нем кому-нибудь, кому может быть интересно, друзьям, коллегам, знакомым, родственникам, еще кому-нибудь, кто до сих пор не слушает подкаст, но, может быть, начнет его слушать. Также вы можете поставить оценочки в приложениях Apple Podcast, CastBox, написать там отзывы, если вы слушаете на YouTube, сделайте все YouTube-ритуалы, вас на YouTube не так много, но вы тоже есть, я про вас знаю. Комментарии, подписки, лайки, вот эта вот вся фигня, вы знаете, лучше меня. Ну а если вам совсем-совсем нравится то, что я это делаю, всегда есть Patreon или также подписка на Apple подкастах. Вы можете поддержать проект небольшой денежкой и взамен получать доступ к после шоу, ну и конечно же доступ в наш закрытый элитарный клуб имени Карла Сагана. Доступ получают все, кто поддерживает теорию большой бороды каким-то образом на Патреоне или же в Apple подкастах. Ну и как всегда, отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает на Патреоне вообще весь наш проект на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс. А делают это такие люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия, Атланти, Алиса Ким, Артем Вовк, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Якимов, Григорий Мерекестов, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джагер Миша, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мечеряков, Максим Казаченко, Машин Лернинг Подкаст, Роман Суворов, Константин Чистяков, Владимир Хлоповских, Подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, DrunkPod, Липвиц, Ильяс, Лоуф Азолкш, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько и Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/berdikast. Ну а на этом я буду с вами прощаться, да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.